Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, нам доподлинно известно, что исполнение всего написанного о Христе стало возможным только благодаря тому, что Сын Божий во взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом в силу Своего сыновства всегда оставался учеником Своего Отца, а, следовательно, Он всегда отказывался от Своего собственного мнения в пользу решений Своего Отца. Исаия 54. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Если человек не облечен в аналогично достоинство ученика Христова, Бог не сможет пробуждать его сердечного уха, чтобы он мог слушать, подобно учащимся, так как в таком случае Бог нарушал бы суверенные права человека, которыми обладает сам и которыми сам же наделил его при сотворении. Вот что говорит Иисус по отношению этой мысли далее, Иоанна 8:26. «Много я имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру». Исходя из этих слов Христа, следует, что высказывать собственное мнение в определении добра и зла, независимо от откровений Бога, посылаемых нам через Его посланников, означает не признавать истинность решений Своего Небесного Отца в определении добра и зла, как написано: «Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1:20. Павел пишет, что ни одного обетования человек не может наследовать самостоятельно, только через тех, кого Бог послал. Отсюда следует, что только то собрание верующих людей, которое облечено в аналогичное достоинство учеников Господа, поставивших себя в добровольную зависимость от тех святых, которых Бог поставил представлять в Своей Церкви делегированное учительство, является телом Христовым. А Христос, в свою очередь, это глава только такого собрания, которое обладает статусом Его учеников, имеющих на голове Своей доказательства Своего ученичества в предмете сени всемогущего, выраженного в покрывале, символизирующем признание над собою Бога в лице Его посланников. А посему исполнение всего написанного о Христе равно принадлежит исполнению и в отношении всех тех святых, которые облеклись в достоинство Его учеников и тем самым стали жить под покровом Всевышнего и покоиться под сенью всемогущего. В силу этого именно обличение в достоинство ученика Христова как раз и призвано обуславливать наше родство с Богом и служить для нас доказательством того, что мы дети Божии, а следовательно и наследники со Христом. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким же образом следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и других авторов Священного Писания, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ответная реакция на враждебное к нему отношение той категории своего народа, которая допустила сатане вложить в сердца свои мысли и дух иноплеменников. И тогда для прикрытия своих низменных целей и оправдания к нему своей возникшей вражды они стали приписывать ему свои низменные пороки и распространять о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. А посему он в аналогичную ситуацию или же аналогичную ситуацию призван пережить всякий праведник, сработающий со всем тем, что написано о Христе. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. Так в первой части своего ходатайства, в данной песне или в данной молитве Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедовал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить своих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья ваши, наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате этих ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет. И в связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст, потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского, означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все то, что написано о Нем в законе, пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословение, направленное в адрес сынов Израилевых, так и в благословение, направленное в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Богом по признакам мужского и женского пола. Это достаточно ясно описано Галатам 3:26-29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея и язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Поэтому всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Как написано, Откровение 3:12, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Победить – это выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Откровение 12:10-11, здесь говорится, что победить, кого победить. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Когда мы используем данные концепции для победы, то дьявол перестает клеветать на нас пред Богом, он низвергается. То есть практически каждый человек обязан в своей жизни низвергнуть клеветника, чтобы он не мог пред Богом клеветать на него. В Писании под словом «столб», насколько нам известно, имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение и башня, которые на самом деле символизируют сверхъестественное слышание или же ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. И я вновь напомню эти места Писания, хотя есть и другие. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Мы видим, здесь башня представляет способность слышать Господа внутри своего духа. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Песни 7.5. Здесь возлюбленный восхищается прекраснейшей из женщин или же своей невестой, ее способностью, то есть обонять и узнавать врага на расстоянии. Дамаск – это враг, и поэтому нос – это башня. То есть речь опять идет о способности обонять. Далее мы остановились на изучении такого вопроса: какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну. И преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 символически искусно изваянный столб представлен в образе 7 столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слова Божия и Святого Духа. В то время как дом, который построила премудрость посредством вот Слова Божия и Святого Духа, с 7 вытесанными столбами, подразумевает человека, который, сработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в Дом Духовный, в Священство Святое. Исходя из Писания, значенного во 2 Петра, 1 глава, стихи 3-7, характеристики этих 7 столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в 7 свойствах Духа, благодаря которым он становится причастником божеского естества. «Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». То есть вот 7 столбов, которые представлены в одном столбе в Откровении. В определенном формате мы уже, насколько позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики самой добродетели веры и вытекающей из нее рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании характеристики благочестия, которое мы призваны показывать в терпении. При этом мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, то есть покажите в благочестии, то есть в терпении благочестие, оно представлено в Писании как основа евангельского вероучения. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, удаляйся от таких». То есть с такими людьми не следует общаться, их следует избегать. Поэтому из данной констатации следует, что учение о благочестии и одновременно страсть к состязаниям и словопрениям не только несовместимы, но и противопоказаны. В Писании смысл, заключенный в свойство благочестия, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные отношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. Только там, где есть взаимный союз или завет, только там благочестие может вступать в силу или же направлено к человеку, который имеет завет с Богом, или же мы друг с другом также связаны этим заветом. Благочестие включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности, и в зависимости от контекста подчеркивает тот или другой оттенок значений. В Писании добродетель, выраженная в благочестии, противопоставляется обману, вероломству, несправедливости и притеснению бедных и нищих. Исследуя многочисленные места Писания о свойстве и характере благочестия, мы пришли к таким заключениям, что благочестие, во-первых, это одно из имен Божиих, а также одно из Его природных свойств, определяющих как суть Бога, так и Его отношение к людям, нуждающимся в спасении. Далее, благочестие – это некое проявление, связанное с действием Бога во взаимоотношениях только с теми людьми, с которыми Он заключил свой завет. Далее, благочестие – это некое орудие Бога, связанное с судопроизводством Бога. Далее, благочестие – это проявление благодати Божией, выраженной в добродетели или благости Бога. Далее, благочестие в Писании представлено как утроба матери, как девственная чистота, как сердце отца и семя отца. Благочестие – это святыня Бога, это Его участок, Его предел, Его удел, Его доля, Его завещание, Его наследие и призвание. То есть практически Бог рассматривает нас вот такими. Будучи Сам благим, Он рассматривает свою долю, свой участок тоже благим. Далее, благочестие – это обязательство Бога, связанное со сроками, указанными им на определенное время. Далее, благочестие Бога говорит о незаслуженном даре благодати по отношению к человеку без ожидания воздаяния или возврата. Далее, благочестие – это признание и провозглашение человека невиновным или не заслуживающим наказания. Далее, благочестие – это милость Бога, Его милосердие и жалость, Его сострадание и сочувствие и Его снисхождение. Далее, благочестие – это признательность Бога и благосклонность, Его любезность и Его благожелательность по отношению к человеку, с которым он связан заветом. Далее, благочестие – это благоволение Бога, это Его благодарность и Его благодеяние с человеком, с которым он связал себя заветом. Далее, благочестие – это верность Бога, выраженная в Его постоянстве, продолжительности и непреложности. Это говорит о том, что Его завет постоянен и непреложен, и он не может его нарушить. Далее, благочестие Бога, или уже наше благочестие – это вера в Бога, доверие Богу, убежденность и удостоверенность в Боге. С нашей стороны, когда есть эти факторы, то мы являем благочестие в нашей вере. Далее, благочестие – это благополучие, надежность, твердость, непоколебимость и стойкость Бога. В силу такой многогранности и многозначности, как Старый, так и Новый Завет определяет дисциплину благочестия как явление одной из самых величайших тайн самого Бога. И беспрекословно великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Все эти действия Бога являются тайной благочестия. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, нам необходимо было рассмотреть, какими характеристиками Писание наделяет источник и природу благочестия. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять благочестие в показании нашей веры пред Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно показываем в своей вере истинное благочестие. Мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно, какую цену необходимо заплатить, чтобы обратить на себя благочестие Бога в Его благоволении, а также какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в тайну благочестия и таким образом получить способность демонстрировать или показывать его в своей вере. В определенном формате на предыдущем служении мы коснулись цены как права обращать на себя благочестие Бога, так и условий, как самим являть его в своей вере. Это цена обретения чистого сердца. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Сегодня мы рассмотрим следующую составляющую, которая обуславливает цену за право обращать на себя благость Бога. Это выполнение условий за право обретения надежды. Плач Иеремии, 3 глава, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него». То есть благость Бога направлена к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Именно благодаря имеющейся надежде в человеке возникает потребность и необходимость в поиске Бога. Встает вопрос, почему же тогда основная масса так называемых христиан ищет материального процветания и пытается эксплуатировать истину для достижения этой цели? Ответ прост, потому что основная масса христиан не имеет и не желает иметь никакого понятия о надежде, хотя используют ее как лозунг, а порою и как имя, которым они называют свои строения. Вы часто можете видеть церковь «Хоп» или «Церковь Надежда» называется. в которых они черпают свои проповеди не из сокровищницы надежды, а из своих личных желаний. Ведь надежда на Бога – это на самом деле познание того фактора, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Другими словами говоря, надежда на Бога – это неисследимое наследие, которое Бог положил на наш счет во Христе Иисусе. Однако подлинная суть надежды состоит в том, что это такое наследие, которое выражается в ожидании или чаянии того, что Бог обещал во Христе Иисусе в будущем. Как написано: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Римлянам 8:24-25. Исходя из этого и других мест Писания, наше спасение на самом деле находится в сокровищнице надежды. И только благодаря наличию такой надежды мы можем называть несуществующее существующим. А посему, когда приходит время для нашей веры что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды, как написано. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды. А вернее, вера же есть осуществление надежды. По сути дела, наша вера в спасение содержится в надежде, возникает из надежды и осуществляет эту надежду. Отсюда следует, что если у человека нет надежды, то у него нет и веры. А посему, определяя суть содержимого в сокровищнице надежды, мы на самом деле определяем порядок и суть всей инфраструктуры Царства Небесного. А посему человек, имеющий в своем сердце надежду на Бога, имеет в самом себе и пребывающее Царство Бога. Именно категория людей, имеющих надежду, Иисус в свое время сказал: «Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Луки 17:21. Это также есть у Матфея. В то время как человек, не имеющий надежды, не может иметь в самом себе пребывающего Царства Бога. Учитывая такую значимость и судьбоносность содержимого надежды, апостол Павел молился о святых такой молитвой: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, которые находятся в этой надежде». Чтобы познать, в чем состоит надежда нашего призвания, в котором сосредоточено богатство славного наследия Божия для святых, нам необходимо будет рассмотреть, во-первых, какими конкретными характеристиками и достоинствами Писание наделяет и обуславливает надежду. Во-вторых, какое назначение призвана выполнять надежда в наших отношениях с Богом и друг с другом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить за право обладать надеждой на Бога. И в-четвертых, по каким признакам следует определять наличие или присутствие надежды в своем сердце, то есть в своем духе. Итак, вопрос первый. Какими конкретными характеристиками Писание обуславливает надежду нашего призвания? Во-первых, исходя из Писания, надежда нашего призвания – это не просто сокровищница, в которой содержатся все обетования Бога. Надежда – это одно из славных имен и достоинств Бога. Римлянам 15:13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». А следовательно, неисследимым наследием, содержащим в себе сокровища всех обетований, положенных Богом на наш счет во Христе Иисусе, является для нас сам Бог. Иеремия 17:17-18. Пророк молится: «Не будь страшен для меня, ты надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а не я буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением». Речь идет о таком дне бедствия, в котором определенная категория народа Божия приняла в свое сердце мысль и дух иноплеменников и восстала на пророка. Ведь гонителями пророков Израилевых на самом деле были не язычники, а те люди, у которых в силу их собственного мнения в определении добра и зла обрезание стало не обрезанием. Вот именно тогда пророк и обратился непосредственно к Богу, как к своей надежде, и посредством своей веры извлек из надежды, положенной на его счет, защиту Бога и обратил бедствие, направленное от своих гонителей, на их же головы. Иеремия 14:8. «Надежда Израиля, спаситель его во время скорби». Исходя из этого и других мест Писания, именно во время скорби, которая выражается в гонениях за истину, наступает время для действия нашей веры, осуществлять ожидаемое и быть уверенным в невидимом, но в реальном наследии надежды. 1 Тимофея 1:1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Согласно данного определения следует, что только та категория людей, которая имеет надежду на Бога в лице Иисуса Христа, будет обладать способностью и силой Святого Духа искать Бога, устремляться к Богу и поклоняться Богу в Духе и истине. Искать Бога и устремляться к Богу означает приносить к Его ногам плоды надежды, в которых человек называет несуществующее существующим, в которых он почитает себя мертвым для греха, а живым для Бога. Именно к этой категории людей и направлена будет благость Господня. Людей, не имеющих подобной надежды на Бога, легко отличить от людей, имеющих эту надежду. Потому что люди, не имеющие надежды, будут сосредоточены не на плоде своего духа, свидетельствующего о надежде на Бога, а на эксплуатации даров Святого Духа и на так называемой евангелизации, о которой они мало что знают и которые не имеют никакого посланничества. Ведь приводить людей ко Христу – это приводить их к надежде на Бога. А для этой цели необходимо самому иметь эту надежду. К людям, не имеющим надежды, Бог не может направлять свою благость, так как они в Его очах являются сосудами гнева. Свидетелями тому является их непокорность и жестоковыйность, выраженная в их собственном самомнении и самодостаточности, в их собственной самоуверенности и в их собственной самоутвержденности в своей правоте пред Богом. Такие люди, как правило, основываются не на способах и средствах, установленных Богом для достижения результатов, а на самих результатах, которые они достигают своими собственными способами. Так однажды Иисус описал их самоуверенность в пререкании пред Богом, где они основывались именно на результатах, а не на средствах, которыми добыты эти результаты. И они стали возмущаться и оспаривать вердикт Божественного суда. Луки 13:23-27. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». То есть, почему многие поищут и не возмогут? Потому что будут искать не там, где следует, и использовать свои средства для достижения результатов. Далее он говорит: когда хозяин дома встанет и затворит дверь, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить: «Господи, Господи, отвори нам». Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Как не знаешь? Да мы же ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». А вот еще одно свидетельство об отсутствии надежды на Бога, где люди оправдывают свою непокорность результатами своего служения Богу. Марка 8, 34-37. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: „Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною“». Обратите внимание, не евангелизируй, а отвергни себя, свою душу и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Видите, можно приобрести весь мир и погубить свою душу. Во-вторых, надежда нашего призвания выражается в заключении завета с Богом. Или же, когда Бог с человеком заключает, одновременно и человек с Богом. Из чего следует, что надежда призвания призвана выстраивать взаимоотношения с Богом только с той категорией людей, которые связаны как между собой, так и с Богом узами завета. Филиппийцам 3:2-3. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющихся». Обрезание – это знак завета с Богом. Когда человек имеет обрезание и надеется на него, но он говорит: берегитесь таких людей, берегитесь псов и таких делателей, и берегитесь такого обрезания, потому что подлинное обрезание, подлинный завет с Богом, если вы заключили завет с Богом, это мы, служащие Богу Духом Святым и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Поэтому, исходя из смысла данного места Писания, люди, имеющие надежду на Бога, это люди, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. В силу такой констатации следует заключить, что на самом деле душевные христиане могут говорить о надежде, но не могут ее иметь, так как, подобно Адаму в Едемском саду, они еще не способны поклоняться Отцу в духе и истине. 1 Коринфянам 2, 14-15. «Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». При этом следует отметить, что до определенного времени, назначенного Богом, душевные люди или душевным людям, как младенцам во Христе, такое поведение не вменяется грехом к смерти. Галатам 4, 1-5. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Искупить нас из младенчества, чтобы получить усыновление. Пока мы во младенчестве, душевные люди, мы еще не получили усыновление. Оно находится в надежде, но нам надо его извлечь оттуда». Другими словами говоря, человек, находящийся под законом и оправдывающий себя законом, является рабом своих интеллектуальных выбросов и желаний, в силу чего быть сыном Божиим не может. Для этой цели ему необходимо принять усыновление через искупление от надежды на свою плоть. В-третьих, надежда нашего призвания – это жизнь вечная, явленная в Слове Божьем через проповедь, веренную посланникам Бога. Мы определяем надежду. Что такое надежда? Потому что благость Бога будет направлена к людям, имеющим надежду. Титу, послание апостола Павла к Титу, глава 1, стихи 1-3. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящийся к благочестию в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время вот эту надежду вечной жизни явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Таким образом, надежда вечной жизни – это продукт благочестия, который мы можем получить не иначе, как только через проповедь, веренную тем людям, которых Бог поставил над нами. А следовательно, принять продукт благочестия в формате надежды на вечную жизнь мы можем только через принятие человека, посланного Богом в нашу жизнь». Луки 13, 34-35. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе». То есть, обратите внимание, это посланные Богом люди, которых они избивали и не принимали. И он говорит, «Сколько раз через этих пророков, которых я посылал к вам, я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих, под крылья, и вы не захотели». «Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «благословен гряды во имя Господне». То есть до тех пор, пока вы не благословите грядущего в мое имя или посланного в мое имя, не примете его, вы не увидите меня». В-четвертых, надежда нашего призвания – это слава Божия, выраженная в благодати Божией, в которой мы призваны стоять и которой мы призваны хвалиться. Римлянам 5:2, через которого речь идет о Христе, верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. А в другом месте, во 2 Фессалоникийцам, апостол Павел пишет во 2 главе 15-17 стих. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». В данном случае надежда нашего призвания представлена как содержимое благодати Божией, в которой мы призваны стоять и которой мы призваны хвалиться. Если человек хвалится своим религиозным опытом, властью наступать на демонические силы или же способностью приобретать богатство, то это является свидетельством, что этот человек не имеет в своем сердце надежды на Бога. Иеремия 9:23-24. Так говорит Господь: «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Свидетельством же того, что человек, имеющий надежду Бога, является способность радоваться о Господе даже и тогда, когда на него приходит бедствие, потому что его отношения с Богом регулируются не религиозным опытом, не властью над бесами, не успехом в материальной сфере, а просто надеждой его призвания. Аввакума 3:16-19. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». От бедствия. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Как видите, человек, имеющий надежду, будет радоваться о Господе, будет хвалиться Богом при всех утратах и в любом бедствии, потому что Бога вы у него не можете отнять. Вы будете ему говорить: «Вот почему тебя Господь так попустил». А он будет радоваться Боге и говорить: «Но Бога-то у меня не отняли. Вы можете у меня отнять дом, машину, жену, детей. Вы можете отнять, наконец, у меня жизнь, мою жизнь, убить меня. Но вы не отнимете у меня Бога. Я умру в нем, и я умру с ним, если мне надлежит умереть. И я буду радоваться о Боге спасения моего». Вот что означает иметь надежду на Бога. В-пятых, надежда нашего призвания – призвано содержаться в человеке в страхе Господнем. Притчи 14:26. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Исходя из имеющейся констатации, страх Господень – это составляющая надежды, обуславливающая ее твердость, ее свойства. И чтобы надежда нашего призвания обрела твердость, которая в Писании выражается в силе, в крепости, в могуществе и непоколебимости, нам необходимо приобрести страх Господен. Иова 28:12-28. Вопрос к Иову. «Но где премудрость обретается и где место разума? Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». В данном месте Писания оно не единственное. Под страхом Господним имеется в виду истинная премудрость Бога. И согласно Писанию, премудрость в формате страха Господня обладает трансцендентной чистотой, которая пребывает вовек. «Страх Господень чист, пребывает вовек» – Псалом 18:10. Пребывать вовеки – это являть постоянство и неизменность обещаний Бога, обуславливающих надежду нашего призвания. И свидетельством такой надежды является наша способность исполнять заповеди Божии, а вернее, не нарушать границ, очерченных для нас заповедями Бога. Начало мудрости – страх Господен. «Разум вернул всех исполняющих заповеди Его» – Псалом 110, стих 10. То есть исполнять заповеди, не нарушать границ. Эти границы заповедей даны нам с самого начала, когда мы рождаемся. То есть границы по отношению к родителям, почитать своих родителей. Границы по отношению в браке, не нарушать суверенное пространство друг друга. То есть есть брачное законодательство, и когда один из партнеров его нарушает, это говорит о том, что у него не в порядке с надеждой на Бога. А так бы он не нарушал свое пространство. Часто мужья кичатся такими вот главами, такими вот мужчинами, забывая, что в Писании мужчина, как глава, это роль, а не позиция, и что он призван не доказывать жене свое превосходство, а навлекать на себя ее вину пред Богом. Как Христос очищает свою церковь, так и мужья должны любить своих жен. То есть, словом своим ободрять ее, а не все время обвинять ее, упрекать ее и так далее. Я как-то вам говорил, ко мне пришла одна сестра, она закончила в свое время кулинарный техникум и была очень хорошей поварихой. Но когда вышла замуж, у нее все с рук стало валиться. Она то пересолит, то недосолит, то лук пережарит. Причина заключалась в том, всякий раз, когда муж ел борщ, он всегда говорил: «Да будет проклят твой борщ, ты опять пересолила или ты опять лук пережарила не так, как я хотел». И, конечно же, у бедной женщины все валило с рук. Она пыталась сделать, пыталась задействовать свои силы, но сила проклятий, которые посылал он как глава, вместо того, чтобы навлекать, ну, недосолено, возьми, досоли сам, но пережарила, не обрати внимания, похвали, ну вкусно. То есть не надо проклинать. Ну, можно сказать, невкусно или там пересолило, но проклинать, говорить, да будет проклят, или что. Очень важно, когда мы подрастаем, когда мы начинаем критиковать власть, как в церкви, так и политическую власть, мы нарушаем заповеди Господни. Не говоря уже о том, когда мы нарушаем заповеди Господни в угоду своих прихотей и желаний, которые часто идут вразрез с желаниями Бога. И здесь говорится, что начало мудрости – страх Господень. А это составляющая надежды. Именно на такую надежду, которая являет себя в страхе Господнем, мы призваны возлагать наше упование на Бога. Вот как об этом пишет апостол Павел Колоссянам 1:27-28, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос с вас, упование славы. Упование обычно – это выстраивание здания на уже имеющемся фундаменте надежды. То есть, если нет надежды, то не будет упования. Нет надежды, это значит, нет в нас Христа. Мы только думаем, что Он в нас. Мы кичимся, говорим: «Я принял спасение, я принял Христа, потому что я за кем-то повторил молитву покаяния». Если ты действительно принял Христа, твои слова изменятся, твоя жизнь изменится, ты одеваться начнешь по-другому, ты начнешь по-другому относиться к людям, к Богу. Ты по-другому начнешь относиться к своему телу. Ты начнешь относиться к своему телу, как к храму Господню. Ты не будешь больше говорить: «Да, это платяка», или наоборот, только о ней заботиться, только ее холить в спа-салонах или еще где-то. То есть не грех пойти в спа-салон, но когда люди перебарщивают, есть баланс, и когда этого баланса нет, когда они уже не как к храму Господню относятся, а они желают как-то выделить себя, то есть начинается какое-то эгоистическое отношение, не как к храму Господню, а как вот какой-то собственности, через которую они хотят явить себя людям или миру и показать себя. Поэтому из этих мест Писания следует, что человек, не разумеющий сути страха Господня, выраженного в достоинстве ученика, потому что здесь написано: «Мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости». Поэтому если мы не ученики, если мы не учимся, у нас не будет надежды, потому что мы не сможем научаться премудрости Божией, а, следовательно, такой человек не может иметь в своем сердце твердой надежды, отвечающей требованиям, установленным в Писании. В-шестых, надежда нашего призвания выражается в благих намерениях Бога, известных только Богу, которые призваны дать нам будущность в Боге и с Богом, а впоследствии этой будущности – надежду. Иеремии 29:11. Внимательно вдумаемся в этот текст. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь». Обратите внимание, мы не знаем этих намерений. Бог говорит: «Это только я». Есть часть таких благих намерений, которые Бог нам не открывает. Он говорит: «Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть, как будто бы два одинаковые слова «будущность» и «надежда», но на самом деле здесь говорится «будущность», а потом о надежде говорится как результат этой будущности, результат надежды. То есть, если мы примем это слово, вот эти намерения, которые Бог имеет о нас, которые мы не знаем, то тогда у нас будет будущность и надежда. Поэтому в данном случае мы встречаемся с характеристикой надежды нашего призвания в формате такого слова Божия, смысл которого мы до времени не можем разуметь, но которое, как опресноки, пропитанные елеем, мы призваны полагать пред Богом на золотом столе предложения нашего сердца. Это как снег, о котором мы говорили. Слово Божие как снег, который мы не можем понимать, который предохраняет семя от заморозков. Вы знаете, когда снег выпадает, ведь озимое сеется осенью. Зерно посеяно, и если снег не выпадет, оно промерзнет, и урожай погибнет. Выпадает снег, и снег сохраняет от мороза зерно. А потом, когда приходит весна, снег начинает таять, и эта талая, чистая вода начинает питать это зерно, и еще снег не прошел, только проходит, уже появляется озимая пшеница. Поэтому здесь имеется в виду, когда человек принимает вот такое слово, то это является надеждой, это говорит о составляющей надежды, что у него есть надежда. Если он не способен принимать такое слово в виде снега, только в виде дождя, то, конечно же, у него нет надежды. Луки 2:48-51. «И увидев его, удивились». Речь идет об Иисусе, которого потеряли родители, когда возвратились домой из с поклонения. Они ходили на Пасху, на поклонение. И через 3 дня только заметили, что его нет. То есть, видите, они жили настолько далеко от Иерусалима в это время, Назарет находился, что 3 дня в пути они уже находились. И они думали, что Иисус где-то там с другими родственниками, или с соседями, или со знакомыми, 12 лет мальчику. И потом, когда они его не нашли ни там, ни там, они испугались, а где же он делся? И они возвратились в Иерусалим, ища там, где они его потеряли. И нашли его в храме, говорящим и учащим первосвященников и книжников, которые удивлялись, как у этого мальчика такая мудрость, такое знание Писаний, когда он не учился. «И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Вы думаете, почему Бог обратил внимание на эту девушку и дал ей семя Христа? Почему она обрела благодать пред Богом? Потому что эта девушка принимала Слово Божие как в виде дождя, так и в виде снега. Потому что на ее золотом столе всегда были хлебы предложения, которые принадлежат Богу до времени. Потому что слово, которое мы не понимаем, но которое во благо для нас, оно принадлежит в первую очередь Богу, и Бог питается этим. Богу приятно смотреть, когда люди доверяют Ему, не зная пути, когда Он их ведет. «Поведу слепых дорогой, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их». Когда вы идете известным путем, зачем вам доверять, вы знаете. А вот когда путь неизвестен, тогда вы надеетесь полностью на Господа, идя во мраке, неизвестными путями, и Бог приводит вас к себе. То есть этим самым показывается наша любовь к Богу, наше доверие к Богу. Это очень важно. Если мы не имеем такого Слова Божия, не принимаем такого Слова Божия, значит, у нас нет надежды, потому что надежда нашего призвания или составляющая ее – это те намерения Бога, которые знает только Бог. Они благие, но мы их не можем понимать. Но мы их должны принимать. Ведь нам важно часто не что говорится, а кто говорит, откуда это слово идет. Если это слово от Бога, я его не понимаю, это не значит, что я его должен выбросить. Это значит, что я его должен трепетно положить на золотой стол хлебопредложения, чтобы он был пред Господом до времени. А когда придет покой Божий, суббота, то первосвященник приходит и снимает этот хлеб и ложит свежие, а эти хлебы начинают есть. Мы начинаем их тогда понимать, когда Бог успокаивает нас. В-7, надежда нашего призвания выражается в Писании, это как якорь безопасный и крепкий, выраженный в двух непреложных вещах, которые призваны вводить нас за завесу святилища в присутствие самого Бога. Не имея надежды, мы не можем даже в присутствие Бога входить. Да, мы можем молиться, но наша молитва не может приходить в присутствие Бога. Молитва как священников, как душевных людей, вполне какая-то молитва будет услышана, потому что она вне святилища находится. И там надежды может не быть, но Бог до времени, как мы говорили, имеет какое-то отношение с душевными людьми. Но если вы как царь и священник и хотите войти во святилище, то вам нужно иметь надежду, которая выражается в двух непреложных вещах. Она, как якорь безопасный, вводит нас за завесу святилища. Давайте прочтем это местописание. Евреям 6, 17, 20. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли». Наследники обетования – это говорит о том, что положено на их счет, но чего они еще не имеют, что они называют существующим, то есть на самом деле оно еще не пришло к ним, но они говорят, что это принадлежит нам. Это и имеется в виду. Непреложность обетований своей воли, употребив посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах Бог поклялся вот этими двумя вещами, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, выраженную в этих двух вещах, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и вводит, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». То есть предтечью туда Иисус вошел за нас в предмете этих двух непреложных вещей, которыми Бог клялся. В данном случае надежда в двух непреложных вещах, призванная вводить нас за завесу святилища в присутствие Бога, это истина о искупительной крови креста Христова, которая вносится во святилище. И вторая непреложная вещь – это истина о ломимом теле Христа, которое в предмете опресноков, вот этих вот хлебов, предложение также вносится во святилище и полагается на золотом столе хлебопредложения. То есть эти две вещи говорят о Христе. Если мы знаем эти истины, что делает кровь креста Христова, и что делает крест Христов, и что делает хлебы предложения для нас. Иисус сказал, если вы не будете есть этого хлеба, вы не будете иметь в себе жизни. Он говорил не просто о хлебе, о простом хлебе, он говорил о хлебе, который на столе предложения. Если вы не будете его есть, вы не будете иметь в себе жизни. Он говорил о своей крови, искупительной крови. Мы знаем, давайте я напомню, что согласно Писанию, кровь очищает грех, но она не устраняет грешной природы человека. Она не упраздняет природу греха. Она упраздняет грех. Она очищает человека от греха. Природа остается та же. И человек говорит, слава Господу, мы это делаем каждый раз, когда я даю возможность, и вы выходите, и вы каетесь. И Бог вас в этот момент, по своему неизменному слову, очищает от греха, и вы выходите чистыми пред Богом. Но как только вы вышли туда, моментально ваша старая природа, которая еще не распята, дает себя знать, и появляется новый грех. И вы опять согрешаете, и вы опять мучаетесь и ждете воскресенье или пятницы, когда прийти и снова исповедать перед Богом грех, чтобы освободиться от него, чтобы он был очищен кровью Христа. Потому что крест призван уничтожать ветхую природу. Мы часто говорим, что есть завод, выпускающий оружие, танки, грех. И есть сам грех. Можно уничтожить танки, можно уничтожить самолеты, но война будет продолжаться, потому что остались заводы и фабрики, которые поставляют эти самолеты и танки, и они снова придут. И вы будете всю жизнь бороться с грехом. Вы будете всю жизнь понимать это. Но опять-таки, при условии кровь очищает, когда на кровь креста Христова. Когда вы понимаете значение, что она кровь со креста, тогда вы будете использовать одновременно и истину о кресте. Как Христос сказал, если кто хочет идти за Мною и не отвергнет себя, и не возьмет крест и не последует за мной, не может быть моим учеником». Это не о кресте Христовом говорится. Здесь отвергнуть себя, то есть умереть посредством креста Христова для своей природы, а потом уже взять крест свой. Понимаете? Там есть речь сразу о двух крестах идет. У креста есть свой крест, у нас есть свой крест. Но для того, чтобы нам нести свой крест, а крест – это наше призвание, то нам необходимо потерять свою душу. А потерять свою душу мы можем только посредством креста Христова. И тогда наша ветхая природа не может поставлять нам греха. И тогда мы можем выполнять волю Божию. Воля Божия для Сына Божия выражалась в том, чтобы умереть за Господа. Умереть для Господа за нас, взять наш грех. Наша роль в несении креста заключается в том, чтобы выполнить Его волю, потому что крест мешает грешить, мешает возвращаться душе. Потому что крест – это воля Божия, она несовместима с душою. В другом месте Писания Иисус сказал об этом кресте, как о своем иге. Он сказал: «Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». Потому что некоторые рисуют крест, который они должны нести, чем-то таким тяжелым, изуверским, мучительным, точно таким, как он был у Христа. Нет, наш крест не такой, как был у Христа. Мы умерли со Христом на кресте, а теперь мы несем этот крест как благое иго. То есть для Христа это тоже было иго. Он говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». То есть посмотрите, как я несу иго, волю моего Отца. И это выражалось в кресте, который он нес. Поэтому кровь, которая вносится во святилище, и истина о ломимом теле в предмете опресноков, тоже вносится во святилище, полагается на золотом столе хлебопредложения, и это говорит о том, что мы имеем надежду, если у нас есть знание об этих вещах. Восьмых, надежда нашего призвания выражается в способности сохранять единство Духа в союзе мира. Если у нас нет единства Духа в союзе мира, значит, у нас нет надежды. А значит, нам участь принадлежит с безбожниками. Мы можем прослужить все время в церкви и думать, что у нас это все есть. Есть люди, которые всю жизнь критиковали и критикуют всех подряд, в первую очередь пасторов и проповедников, постоянно критиковали и критикуют до своей смерти, и так умирают. И эти люди полагают, что они пошли к Господу, и их хоронят как верующих. Ведь богача похоронили как верующего, с триумфом, возможно, с оркестром. Вот. Но потом богач оказался в аду, а он думал, что окажется в раю. А Лазарь, о котором он думал, что он будет в аду, потому что, ну что, человек не обладает материальными ресурсами, человек вот нищий такой, значит, у него что-то с Богом не лады, нет какого-то благословения и так далее. Это притча. Но Лазарь оказался в раю, а он в аду. Давайте прочтем одно место Писания. Ефесянам 4:1-6. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Посмотрите, какое глубокое, почти что, я бы сказал, философское такое явление, которое показывается, мы призваны к одной надежде нашего звания. К одной, а не две. Когда у людей говорит: «А я так не понимаю», тогда получается, что у него другая надежда. Понимаете? Когда человек говорит: «А я не согласен с тобой», это говорит о том, что у меня одна надежда, а у него другая надежда, потому что он не согласен со мной. Дело в том, что люди, отделяющие себя от единства веры, а вернее, не признающие порядка единения, пребывающего в Царстве Небесном, которое выражается в том, что это единение является равнением всех на одного. Всех на одного. А посему люди, не признающие порядка, выражено в теократии, в котором созидание Нового Иерусалима происходит от одного Бога, а следовательно и созидание всякого Божьего строения, движения происходит через одного человека, которого Бог поставил и через которого воздвиг это движение. Откровение 1.3.4. «Блажен читающий и слушающие». Читает один, а слушают многие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии. Можно было бы сказать, а что ты из себя представляешь? Один семи таким апостолам. Ведь семь церквей, это каждая церковь имела на тот момент от 2,5 до 3 тысяч домашних церквей, над которыми стоял определенный апостол. И вдруг апостол Иоанн возвращается. Иоанн вот этим семи церквам и ангелу, служителю вот такой-то церкви, он пишет от имени Господа, так говорит Господь. И он его начинает преобразовывать, формировать, обличать, утешать и говорить, как ему выйти на правильный путь, чтобы иметь одну надежду, чтобы у нас не было 2, 3, 4 надежды. Если у нас у каждого будет свое собственное мнение, исходящее из нашей головы, то получается, что есть много надежд, а надежда у Бога только одна. Мы призваны к одной надежде нашего звания. И, как я сказал, она исходит от одного человека. Как только этот один человек посылает ее, все остальные, вот эти семь, должны передавать дальше. Если один из этих семи откажется передавать, он теряет свое апостольство. Он больше никто для Бога. И Бог будет рассматривать его обыкновенным делателем зла. И в конце скажет, я тебя не знаю. Он скажет, как, Господи, я же был апостолом. Он говорит, да, ты был апостолом, но над тобой был еще апостол, через который ты должен принимать. А у тебя появилась другая надежда, другое понимание Священного Писания, другое понимание ведения служения. Как только появляется другое понимание ведения служения, другое понимание каких-то истин, появляется другая надежда, а следовательно, появляется другой Христос, появляется другой Бог. Они его называют тем же Богом, тем же Христом, но суть не меняется. Это опасно. Конечно, когда мы слушаем единение, единение через сердце идет. Невозможно умом прийти к единению. Мы ум просто подчиняем своему сердцу и заповеди Божией. Есть такой порядок, значит, будем равняться на одного. Тогда нам надо выяснить, этот один, действительно ли послан Богом, или сам себя поставил, или мы его выбрали. Если мы его выбрали, мы его легко можем сбросить, переизбрать, что и делается, в общем-то. Ведь это вообще чудовищно, когда церковь не спала до демократической структуры. Ведь демократия – это обман таких масс, где их оболванивают просто. Они правда думают, что они выбирают президента. Им дают уже готовую кандидатуру, пиарят ее по всем средствам массовой информации. И они понимают, что у них не будет выбора, выбирать, и они выберут того, которого они хотят. А если даже толпы и не выберут его, и станут за другого, то есть другой маленький состав, который все равно покажет, будет он. Ведь в Америке, допустим, неважно, вот эти толпы людей, которые выбирают, пусть задумаются американцы об этом, что вы выбираете, что вы не выбираете. Не вы выбираете президента. Есть специальная группа людей после этого – электорат. Вот этот электорат и будет выбирать. А электорат всегда можно подкупить. Их мало. Их несколько человек. Они и выбирают. Поэтому, когда люди это поймут, тогда нужно будет либо устанавливать какую-то другую форму демократии. Поэтому демократия – это оболванивание. Это та же диктатура, но только якобы от имени народа. И, конечно, есть люди, которые, как только их выбрали, они начинают диктовать. Только так. А чтобы диктовать, нужно что сделать? Нужно разделить массу. Разделяй и властвуй. И тогда этот пастор смотрит, какая сторона сильнее, на ту сторону и становится, и таким образом сохраняет себя. Как только видит, что сильнее эти, он тут же переключается на эту сторону. Теперь он понимает так, как вот эта сильная сторона. А сильная сторона – это не большинство, а те люди, которые обладают духовным авторитетом. И тогда пастор исходит от этих авторитетов. Я говорю об избранном лице. Когда же Бог ставит человека, он ни от кого не исходит, он исходит только от Бога. Он может умереть, он может потерять все, как потерял Христос, но он не отступит и будет говорить ту истину, которая не совсем удобна будет для ушей. Он не будет льстить, но зато эта истина будет преобразовывать людей, и они будут призываться к одной надежде. Итак, мы имеем одну надежду, а не много надежд. Мы имеем одного Бога, одного Христа, один Бог, один человек. И поэтому в каждой церкви должен быть один человек, на который должны равняться и которому не следует никогда указывать, диктовать, критиковать и инспектировать. Если он ошибся, Бог поправит его. У Бога есть инструменты, как его поправить. Но когда мы начинаем поправлять, с нами произойдет ужасное, потому что мы не призваны к этому. На сегодня все. Я не имею больше времени продолжать о назначении нашей надежды. Если у нас будет возможность, и Бог даст нам такую возможность, и не произойдет восхищение, мы продолжим наше изучение, исследование нашего наследия во Христе. А сейчас склоним наши головы, колени, кому возможно, и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за надежду нашего призвания, за одну величайшую надежду, святую, чистую, непреклонную. Благодарим Тебя, что этой надеждой являешься Ты, что в этой надежде Ты сосредоточил все свои обетования и все наследие наше. Ты положил туда наше спасение. И теперь наше спасение зависит от того, будем иметь надежду на Тебя или нет. Именно вот эту надежду одну, которая находится в Твоей благодати, которая находится в страхе Твоем. Да будет дарована нам милость Твоя, чтобы познать премудрость Твою и иметь Твой страх. Потому что Твой страх – это и есть Твоя премудрость. Благодарю Тебя за истину Твою, которая силой Твоего Святого Духа открывает наше сердце к воспринятию Твоего Слова в виде снега и дождя. Открывает его в виде тех благих Твоих намерений, которые знаешь только Ты. Научи нас принимать не только то, что мы понимаем, но также и то, чего мы не понимаем. Открой сердце народа Твоего, чтобы они могли видеть, кого Ты послал. И только потом уже слушать. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Я глубоко склоняюсь перед наследием надежды, которую Ты положил на наш счет во Христе Иисусе. Невозможно иметь надежды, не будучи помещенным во Христа. Научи нас сработать с Твоей истиной, которая бы погрузила нас в Тебя, где мы были бы защищены Твоею надеждою. И когда наши враги будут восставать на нас, тогда мы сможем из этой надежды черпать Твою защиту и обращать проклятие наших врагов на их головы. Да будет благословена премудрость Твоя, Твоя святая премудрая любовь, которая обращена к сосудам милосердия. К сосудам гнева обращен Твой гнев и Твоя ярость. Нет Твоей любви к сосудам гнева. Ты провозгласил в Своем Слове, нет мира нечестивым, говорит Господь Бог мой. Нет мира нечестивым. Бог не направляет свою любовь к нечестивым. Он направляет свою любовь на праведное семя и изливает ее. Благодарим Тебя за Твою величественную и премудрую любовь, которая не похожа на человеческую любовь, эгоистичную, слепую, но которая видит все и которая являет свое могущество. Благодарим Тебя, что эта любовь находится в надежде, как наследие. И мы можем получать ее в Иисусе Христе. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим в надежде, одной надежде. Да научишь Ты нас, как извлекать из этой надежды наше исцеление. Исцеление наших тел, исцеление нашей души, нашего духа. Как очищать свое тело, чтобы брать из этой надежды. как наступать на всякую силу вражью, именно силою, которая находится в наследии, которое Ты приготовил для нас, и которая уже открывается, и которое мы уже можем пользовать. Именно тогда, когда наступает Твой покой, когда мы входим в покой седьмого дня, именно тогда мы начинаем прикасаться к таинству Твоего ломимого тела. Тогда мы начинаем осознавать силу Твою и жизнь Твою. Да благословит Господь наследие свое благословениями свыше и благословениями безналежащей долу. Да будут они, как разросшиеся растения в их молодости и как столпы, украшенные в чертогах. Да будут валы их точны, да не будет у них ни пропажи, ни воплей. Да будет Господь их Богом, да знают они трубный Твой зов. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.